Итак, продолжаем. Тема цена личности. Цена личности. Значит, право на ошибку имеет только личность. Да, и ошибку, которую делает личность, не является ошибкой, а является очищением личности от шелухи вот этого вот общественного сознания, так сказать. То есть, если даже ошибок не получается. Смотрите, ошибок в жизни нету. Если я не личность, я не делаю никаких ошибок, все делаю, ну потихоньку меня съедает вот это вот, то есть я никто, никак не называюсь. Если даже как-то называюсь, это заведомо неверное направление. Но если я личность, первое, что я делаю, это я делаю ошибки. Меня очищают за эти ошибки. У меня появляются конкретные враги. Они меня спрашивают, сразу начинают спрашивать вопросы. И суть этого, и обычно эти вопросы не для того, чтобы узнать из меня какую-то информацию, а чтобы просто, ну, прибить меня этими вопросами. Потому что на эти вопросы, когда человек делает шаг, личность определяет поступок, а не рукоположение, инициация или там короновали человека. Нет. Его определяет поступок. Когда человек это делает поступок, вопросы появляются сразу. У друзей, у врагов. И когда появляются враги, они тебе задают вопросы, и на этот вопрос нельзя ответить. И не надо отвечать в силу того, что он задан не с целью, чтобы получить ответ, а просто чтобы тебя задавить. Понятно, да? Ну да. Угу. Личность ошибок не делает. Ошибки делает каждую секунду, не личность. Почему? Потому что она не знает, как она называется. Личность имеет имя, мы с чего же начали. Личность имеет имя, а имя определяет твою функцию. А не личность не знает своей функции. И все, что она делает, она занимается не своим делом. Отсюда все вот эти вот войны всякие. И мы вот зачитали с этого, когда отец этого Друва Махараджа, да, он сам себя и заклеймил. Он сказал, я там крайне жестокий и бессердечный. Это характеристика не личности. Бессердечный, кажется, ну, осуждение. Очень многие люди считают себя личностями, но не являются. Мы говорили, как определить. Бессердечный почему? Он не слушает параматму, он не слушает гуру сердца, он не слушает голос совести, он думает, как бы сделать правильно. Значит, что? Бессердечный. Бессердечный. И да, там следующее слово, которое с санскрита переводится как очень жестокий, крайне жестокий. Правильный, но крайне жестокий. Жестокость это не потому, что я так или иначе сделал, а жестокость происходит от того, откуда поступил приказ. Потому что если приказ извне ко мне пришел, даже по всем законам, но не из сердца. Не из сердца. Это приказ не от Бога. А только Господь мягко может все это вывести. А этот мир не рассчитан, чтобы нам хорошо все было. Не рассчитан. Еще что мы узнали. Что очиститься невозможно, это ловушка. Потому что всякое действие сопровождается дымом, и нас всегда на этот дым будет указывать. Вот этот вот еще... выхлопную давай, фильтр поставь или что-то еще, все равно дым будет до бесконечности. Мы это не очистим. Очищение позже, гораздо позже. Ты сначала становишься личностью, потом этой личностью с Богом вместе живешь. Что-то такое делаешь, потому что ну, какой смысл, если бы просто я стал личностью, все это забираешь сюда. Господь хочет меня использовать. Как? Как пример для подражания остальных. Ты эта личность, ты должен немножко здесь засветиться. Что-то сделать. У Бога на тебя свой план. И потом он тебя забирает. А перед тем, как забрать, он тебя очищает, окончательно написано. Друва Махарадж очистился после того, как он вот это стал личностью уже, встретился с Богом. Потом сколько-то, очень-очень много лет был царем, очень хорошим царем, всем миром правил. А потом только дочистился. А нам говорят, чисти сейчас. Невозможно чиститься сейчас. Да, дочистился. И поэтому... Да, очиститься невозможно здесь. Все вот эти суть энергии, просто мы это как, ну, как грязь, отделенная энергия, если мы в ней купаемся, ну это грязь, ее очищать нельзя. Как грязь можно очистить? Это однажды жена мне дала такой половик, и вот его сколько не бьешь, пыль летит. Вот хоть трое суток, а я говорю, он сделан из этой пыли, понимаешь? Да. Или какую-то тряпку она там стирала, вот сколько ее не стираешь, а вода черная-черная, краска линяет, пока она белая не станет, я говорю, ты уже ее постирала. Так и мы, так раз-раз, ну немножко вот такими кусками уже не отвалится, ну и хватит. Надо каким-то делом заняться. Вот. А вот этот, Друва Махарадж, когда он очистился окончательно, он прекратил уже всякую деятельность, он ушел, сдал свое это хозяйство, пошел, сел в лотос, стал медитировать, прекратил материальную деятельность, вот и дым перестал идти, вот так вот предался, все, ощутил там экстаз. А мы, ничего не сделав, лодыри и трусы, трусы, потому что поступок не совершен, за который нас на все так смотрели, вот так вот, не совершен такой поступок, значит трусы и лодыри. Лодыри, потому что приходим и хочем сейчас нектар лакать там в храме, вот так вот, чтобы на нас падало. Нет, тут написано нектарчик. А потом вот это. А сначала ты просто будешь счастливой, и не от того, что на тебя на язык падает, а от другого. Это понятно, да? Вот. И в конце концов, любая жизнь, тем бы кто-то чем-то не занимался, это проповедь. Как кто-то сказал, иди проповедуй, а если... понадобится, еще и рот раскроешь, что ты скажешь. То есть проповедь, она совершается не вербально, а своей жизнью. Вот. И я хочу немножко, потому что рано или поздно как-то с этим столкнемся. Неважно, в каком там храме, в какой церкви, вот на перерыве мы беседовали, там эти в это верят, это в это верят. Я просто, у меня есть пример такой. Есть один магазинчик такой, ну, частная какая-то лавочка, какой-то бизнесмен, я просто не помню давно. И он сказал, и когда приходят люди, приходят, а там, ну, знаете, ассортимент, да, сейчас вот и кофеварка, и вот такая, и вот она сякая, и цены непонятно. И если человек этой кофеварки или там, или хлебопечки, или что-то не имел, он, ну, не понимает. И тогда подходит этот человек, вот, который мне это рассказывал, он говорит, вот пройдите буквально полтора квартала, там аналогичный магазин такой, он вообще к нам не принадлежит, другой магазин. Просто сходите, посмотрите цены, сравните, определитесь. Они говорят, да. Они бегут туда, и потом бегут, и уже так, то есть человек... Вы увидите, что то есть человек не боится, что вот этот товар лучше, дешевле, ну дешевле, там не они все равно же делают, да, хотя бы дешевле по ценам, не боится. А если бы он знал, что там дороже, он бы не послал туда. И вот если человек уверен, что вот в его храме и в его церкви что-то ненормально, он сказал, туда не ходи, не-не-не, вдруг пойдет ты узнать, что там лучше. Если человек не боится конкуренции, он это говорит. И тогда к этим доверие. Если человек говорит, вот туда-туда нельзя, а только вот это вот, значит, 100% там что-то неправильно. Уже то, что вот они туда не пускают, свобода выбора уже неправильна. С такими людьми спорить не надо. Не надо. Не надо им рассказывать о сердце, потому что это... Самая ключевая вещь, что сердце твое подскажет, у тебя такой вариант духовного развития, или сякой вариант духовного развития, или тебе туда идти, или тебе туда идти, или может тебе другая конфессия вообще нужна. Сердце тебе подскажет твой вариант твоего духовного развития. И сектанту про это говорить нельзя, потому что эти сектант никогда не предается Господу. Никогда не предается Господу, потому что в секте все правила уже рассказаны. И не дай Бог, ты отойдешь на миллиметр в сторону. А когда Господь подсказывает, Он тебе подсказывает всегда такое, что точно нигде не написано. В секте это невозможно. И написано вот там что-то. Вот это высшая тайна. Не рассказывай, не говори о других вариантах этого человека. Говори в рамках его. И ты можешь говорить с ним на эту тему, если будешь знать больше, чем он. Если он владеет Библией хорошо, ознакомься с этой Библией, ну ты еще что-то знаешь, у тебя другой свежий взгляд, а ты скажешь, а вот ты, просто задавай вопросы. Задавай вопросы, ты никого не обижаешь. И не оскорбляешь. Если человек не совершил поступок в жизни, который его реанимировал как личность, он не может проповедовать в силу того, что у него нет опыта вот этого отрыва, и он будет плодить нерешительных людей. Если он удивляется, что его не слушают, это не то, что они тупые. Господь просто повыключал им мозги, если человек даже говорит хорошую информацию, но он несет с собой нерешительность. Он не личность. Вот есть личность, вот говорит, вот харизматическая личность, и поэт в прошлой жизни говорили. Нет. Вот он такой знак зодиака, ни при чем знак зодиака, ни при чем астрология, ни при чем. Потому что мы посмотрим святых, которые вот, за которыми толпы шли, в каждом знаке зодиака мы найдем святых. Ни при чем тут это. Это ни при чем. То, что ты либо трус, либо не трус. Либо ты оторвался, либо ты не оторвался. Это не нарисовано ни в каком знаке зодиака. Это никакой знак зодиака. Вообще эти материальные вещи, они не препятствуют до вот этого отрыва. Оторваться можно везде. Потому что это нечто беспричинное. И это называется ситхи. Одни называются садхаки, другие называются ситхи. И все. Это пишет Прабхупада в Шри Чайтанья Чаритамрите, вот, 4-й том, Матхья Лила. Последний почти текст. Ситхи и садхаки. Садхаки – это не грех, это нормально. Но у нас занижены все понятия. У нас секс могут назвать легко любовью. Точно так же процесс очищения может назвать процессом предания. Вот я предаюсь, аж жилы на лбу вспухли. Вот. Нет. Ты просто даже не в страсти находишься, это глубокое невежество. Ты вот рвешь, а оно вообще надо кому, непонятно. И 100% ты это для себя делаешь. Я вот предаюсь. Сейчас на меня свалится все вот это хорошее, все хорошее. Я сейчас весь мир исправлю. Нет. У тебя есть работа. Или как один, я уже говорил, один говорит, где вот найти предназначение, чтобы меня аж перло. Нет, предназначение не то, что, не, чтобы меня, понимаете. Предназначение, да, ты будешь, тебе будет нести, но ты будешь тяжело трудиться, но ресурсы тебе будут даны. Ресурсы даны будут такие, ну, безлимитные, потому что ты будешь называться ситха. И ситха — это называется мистические совершенства, само слово, совершенство. Но это совершенство мистическое, оно не кармическое, оно к этому миру ничего общего не имеет. И оно будет дано не... Некоторые ситхи, есть 8 основных, 64 второстепенных, там, вот там меньше меньшего, тяжелее тяжелого, легче легкого, ну такие вот. Такие. Это обычный человек может это сделать. Но мы не регламентируем, какая ситха, когда и какими путями у нас что-то решится. Почему? Потому что есть такое слово угрокарма, да? Угрокарма — это тяжелейшая карма. Угрокарма грозно переводится. Обычная карма решается обычными кармическими действиями, просто знать закон кармы. Но угрокарма, все мое знание кармы не изменит мою угрокарму, когда оно просто тяжело. Просто тяжело, просто как проклятие. Потому что угрокарма появляется в результате наезда на духовный мир, на духовные какие-то ценности. И где упал, там и поднимайся. и оно является не кармичным, не какой-то там вот, какой-то выучил. Вот, вопрос, что делать в этом вопросе, тут он бесполезен. Почему-то, тут Господь что-то должен сделать. Господь что-то должен сделать. И вот надо вот ему что-то сделать, Господу, чтобы он тебе сказал. Он разберется с твоей угрой кармой. Потому что в результате столкновения на духовный мир, столкновением с духовным миром получаются такие вещи. И оттуда и как бы идет избавление. То есть от очищения, самим очищением мы с этим не избавимся никогда. Еще раз повторяю, и если даже у меня просто нормальная карма, не угра карма, пример с Друва Махараджем говорит о том, что сначала предание, сначала поступок, а потом очищение, а потом аж до очищения. Поступок, потом просто жизнь такая замечательная. Кто-то знает, что с этим Друва Махараджем происходило после того, как он вернулся с этого леса? Там его вторая мама там, да, которая его там сильно разозлила словами. Хотя он пришел, он там всех их простил, слезами обливался. Но поскольку он им пожелал нехорошего, и тому второму брату, двоюродному, с ним случилось. И как он там, даже картина есть, как он воюет, там на него там льется потоки крови, грязи, испражнений, там желчи какой-то, какие-то змеи, и он это среди этого ада стоит и вот так вот отбивается мистически Друва. То есть он, его жизнь потом была после встречи, а он не просто своими мускульными усилиями, какими-то спецмантрами, Господь был уже с ним постоянно там. Он уже, его вся остальная жизнь была мистической до конца. И она была совершенна. Прабхупада говорит, вот это, приходите сразу в совершенство. У вас будет подготовка, совершенство. И пусть вас не беспокоит, дочиститесь вы, не дочиститесь, там уже Господь все это делает сам. С этим понятно, да? С этим понятно. С тем, что вот ты такой, я не такой, тоже понятно. Тут честный ты или нечестный? Один человек с Харькова мне звонит, говорит, что-то мантра у меня не идет. Я говорю, перестань врать, пойдет мантра. Он говорит, а как это врать? Я говорю, ну вот как, вот ты вот смотришь на верующих людей, своих братьев, и тебе все нравится? Он говорит, нет, не все. А ты им это говоришь, нет. Они у тебя спрашивают, да. И что ты делаешь? Я им вру. Я говорю, ты хочешь, чтобы мантра шла после тебя? Но я их прославляю, я говорю, это. Но они же тебя спрашивают реально, что он говорит, ну я им это. А с высокопоставленными вайшнавами, как ты разговариваешь, он говорит, почтительно. Они все правильно делают. Нет, некоторые совсем говорят неправильно. Но этикет почтительный, потому что там. Я говорю, я говорю, ты хочешь хорошо читать Махамантру? Он, да. Цена этого, ты будешь говорить правду. Это цена, понимаешь? Это цена. Ну, этикет и все такое, аппаратхи. Я говорю, ты аппарат, ты лжешь. Ложь сначала тормозит тебя, потом она просто тебя уничтожает. Говори правду. Юдхиштхира говорил правду, Друва Махарадж говорил правду. И что там происходило? Это были аппаратхи? Да. Друва Махарадж не послушался верховную личность Бога. Нарада Муни пришел, это экспансия верховной личности Бога. Это были аппаратхи? Аппаратхи оскорбление означает, кто не знает. Конечно. Прохлада Махарадж не послушался своего отца. Это были аппаратхи? Конечно. Своих старших не послушался. Были, конечно. И что? Все только было хорошо. Но он послушался того, кто внутри его. Если я не слушаю, кто внутри, а просто не слушаю, что вокруг, тогда будет проблема, конечно. Итак, хотел зачитать Шримад Бхагаватам. Итак, честный ты или трус? Когда человек становится личностью, он отрывается от материи, начинается духовный путь. И духовный путь, он делает все то же самое. Ну, мы рассматривали эту схему. Он действует то, что ему Господь скажет, а материально как-то подсказывает. И вот очень много спекуляций на этот счет. Нужны две ноги, вот одна материальная нога, другая духовная, потому что так-то, если на одной ноге ты далеко не ускачешь, ты будешь там как циркуль вот это бегать и так далее. Есть такие книжки, есть это и доказательства. Я знаю, некоторые вайшнавы вот так говорят. Так вот это бред, сразу скажите. Это и бред, это наглая ложь. Ты или... То есть нельзя служить, как это, Господу и Мамоне. Вот нельзя служить. Нельзя служить двум господам. Нельзя служить. Если человек умудряется служить двум господам, да, это означает, он Мамоне служит однозначно. Бога там точно нету. Если ты служишь Богу, ты больше никому уже не служишь. Да. Тогда со стороны кажется, что ты везде-везде успеваешь, но ты если служишь Богу, ты служишь только Ему одному, и руководствуешься только вот это. Если ты умудряешься и там, Богу ты не служишь. Почему? Потому что Бог не согласен так. Не согласен. И это в принципе невозможно. Джива, ну, душа атма, который вот из такого теста, он как переключатель, он может только прилипнуть или туда, или сюда залипнуть. Мы можем залипнуть на материальное или на духовное, но мы не можем залипнуть на одновременное. Это просто технически невозможно никак. Да, у нас переключатель, да, в среднем положении, да, ну, есть в среднем положении, это называется это... Но это среднее положение, оно называется тоже материальным. Это браман. Это вот я завис и не делаю ничего. Просто очистился, но никому не служу. И не пачкаюсь, и не служу. И вот такой вот санзона называется. Брахмаджоти. Брахмаджоти. Ну, долго я так не высижу. Я разговаривал с буддистами. Они же, когда... услышат слово личность, их аж типает вот так вот. Личность. У них считается личность, это заболевание такое. Да. Да. И вот я у меня вот друг есть. Ну, мы не обижаемся, когда друг на друга так вот ругаемся. Я говорю, ну слушай, его Виктор зовут тоже. Я говорю, ну ты же личность. Я личность, я не личность. Я говорю, ну ты же за свою пустоту горло перервешь любому. Потому что ты же так твердо стоишь на своих позициях. Это то, что только лично. А он говорит, я вот это, ну. Я говорю, ты же смотри. По сравнению с тобой, остальные не просто не личности, а манная каша размазанная просто. А кто не размазанный, ты его скоро размажешь. Потому что ты же твердый, ты же точно личность. И говорю, что ты мне доказываешь? Ты мне докажешь, что этого нет. А сам являешься ярчайшим примером, ну, личностного аспекта. Ты же вот такой. Да, ну, кто-то понял, кто это, да? Ну да. Вот. То есть, если человек не личность, он и не проповедует, и ничего, он и не выделиться не хочет, и, ну, просто вот завис так, нет. Они же, кстати, буддисты, они молодцы в том смысле, они... Мы когда говорим буддизм, мы подразумеваем, что хочет человек освобождение, зависнуть там и хорошо. Они говорят, нет, они презирают этих людей, буддисты, настоящие буддисты. Они говорят, ты должен освободиться и всех освободить от страданий. И у них дурной тон, и они презирают этих, их называют как... Кто-то напомнит, как они называются? Архаты, архатство. Тупиковая ветвь они называют. Тупиковая ветвь. Просто. Архат Просто очиститься. Очиститься, да. Просто очиститься от кармы, кармы нет и все, да.
Они как бы в подвешенном состоянии.
Да, но я наблюдаю в храме, где личностный аспект доминирует. Там все чистится, чистится, чистится. Это же не буддизм. Даже буддист от этого отказывается. А вот, вот надо зачиститься до конца, а тогда уже что-то будет. Сначала личность, и с личности дым еще будет идти. Дым еще будет идти. И на дым покажут. Покажут. И будут показывать до самой смерти. Пока не помрешь, потом, потом расскажут, что все было правильно. Итак. Личностный аспект – это некая такая независимость. Независимость. И знаете, ну я не знаю, это как политический, социальный вопрос. В ведах считается, что личностный аспект где больше всего, скажите мне? В какой структуре может он? В какой структуре?
В управлении.
В семье, да. В семье. Да. Советский Союз как не боролся, наше политбюро с семьей ничего не получилось. И там было открыто заявлено, что семья это главный враг наш. Открыто заявлено. Потому что почему там личности. Там личности. Вот. Поэтому грехасха ашрам, то есть семья, ставится выше, чем монашество. Понимаете, нет? Монашество ниже. Монашество это, ну, смотрите, не совсем точно, еще раз. Есть это ашрам, ашрам. Ашрам это уклад, уклад. То есть есть послушник, послушник, брахмачари по, на санскрите, да? На санскрите. Брахмачари, он весь в оранжевом такой ходит. А если христианин, он весь в черном ходит, его что сказали, то и делают. И там послушник, само слово. И брахмачари, они там как солдаты, что сказали, то и делают. Не дай бог там голос поднял. И очень правильно. Вот скажите, там личность как-то проявляется? Никак не проявляется. Если такой брахмачари ходит и проповедует, такой монах, мало толку. Мало толку, потому что подразумевается, что этот брахмачари или монах молодой. Он еще, чтобы сердце было... Мягкое сердце понимает многих. Чтобы оно стало мягким, его надо между кувалдой и наковальней вот так вот бить, 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 бить. Он должен в жизни что-то много вынести. Тогда он понимает этого, понимает этого, понимает этого. Да. Семейная жизнь, это вот оно, да. Вот оно. Да, ну, у каждого в разной степени. Да. Если человек это понимает, принимает нормально, тогда как-то страдания, в общем, только заканчиваются сразу. Мы просто хотим это, при эту ковку процесс остановить. Упадок религии, в частности, любой религии, любой конфессии, происходит из-за того, что очень большое значение выделяют, ну, именно вот на нашей земле, ну, в силу тоталитаризма, который всегда процветал, и религию он не мог не коснуться. Буквально, ну, власти так это делали, чтобы оно коснулось. Буквально там в Конституции это даже зарегистрировано. Солдатами, то есть коснулся тоталитаризм и любой религии, а тоталитаризму, это тоталитарной власти, управлять семейным человеком или монахом, кем легче? Монашным монахом, да. Если раньше, раньше семейным людям уделялось большое внимание, потому что проповедник, семейный человек, гораздо эффективнее, чем монашек, который там выучился наизусть и пошел. Жизни не знает. Жизни не знает. Он не знает, кому что сказать. А семейный человек может сказать. Но поскольку семейный человек, он неуправляемый, почему? Он не в системе. Он захотел, плюнул да ушел, да, и что, и живет себе дальше. Не понравилась эта церковь, пошел в другую. А монах куда денется? И вот поскольку на них вот этот вот фиксация внимания, вот мы сейчас воспитаем ашрам брахмачари, у нас будет, да не будет ничего у вас. Почему? Потому что с грехасхами, с семейными людьми имеете контакт нормальный. Почему? Потому что семейные люди – это основная сила в обществе. Не управленческий аппарат. То есть четыре ашрама есть, смотрите. Брахмачари, грихастха ашрам, семейные люди, варнапрасхи, пенсионер. Ну какая из пенсионеров, что там, там, да? У них уже они от власти отошли, у них влияние не такое уже на пенсии. И вот эти саньяси. Но сила реальная, куда пойдут грехаски, у них вот эта власть. И они, ну, живые люди, и они самые свободные, те уже немножко. И поэтому на нашей конкретной земле очень сильно постарались, чтобы грехастха ашрам был разрушен, и семьи у нас очень странные. И в то же время они самые лучшие в мире. Доказывать или не надо? Надо доказывать, что у нас лучшие семьи. Все-таки желаю. В них меньше всего имперсонализма. Они могут драться вдрызг и до крови. Но это, кто, знаете, кто говорит? Это наши иммигранты говорят, которые едут туда. У них там вот этот брачный контракт, а ты вот это должен, там как судится, посмотрите газетки, вот эти звезды. У нас этого даже вот нету. У нас вот... Ну да. Перетекает все, даже вот Индия, которая, вот Индия, там все, там смотришь, тоже все западное, все то же самое, те же чипсы. Те же наушники в ушах торчат вот так вот. Но менталитет остался. Менталитет остался.
Вот в эти дома, где они умирают, я считаю, что это страшно.
Ну, вообще-то я неправильно сказал. Не просто наши семьи, а вообще все люди. И в каком же положении не были. В пенсионерском, в этом. Что бы ни творилось, они все равно... Просто накипь. А знаете, чем святой отличается от великого грешника? Вот как эта бутылочка, да, вот она наполнена водой, а святой вот, ну, до конца немножко добавить, вот так и все. А вот это уже есть. Уже есть. Мы просто, вот мы живем в городе, вот я приходил в село Жовтнево, там у нас там поселение вайшнавское есть. Приходил туда, пьют все, поголовно, все. Матом ругаются все, селяне, да. И когда вайшнавы приехали, их приняли, что какой-то спецназ приехал, чтобы выявить самогонщиков, они подумали. Потому что сразу увидели, что они не пьют. И сразу зародилось подозрение, что это специально подослали людей, чтобы они там потом самогонщиков выясняли. Но я, когда приехал первый раз в село, я шел, вот сколько я шел, со мной здоровались все. И очень почтительно. Я первый раз там, меня никто не знал, я никого не знаю, они подходили. Маленький там пацанчик какой-то там, да, старый там бабушка, дедушка, обычный, вот пьяный идет, он все равно здоровый, там почтение такое вот. И смотрите, все алкоголизированы полностью, то есть порог на пороге. Но у них такое, что вот что в интеллигенции нет, наверное. И они это делают с дружелюбием, с пониманием, с интересом. А откуда? А сюда? А вы что, жить или как? Нет? А, ну, счастливо. И видно, что это, ну, от души. То есть они вот во власти порока, но это даже им вот это не мешает. Я к тому говорю, что народ у нас особый, вот, и сложно выбить. Его можно только уничтожить. И вот, ну, что в общем делается. Вот. Да. Ну и семьи у нас тоже такие замечательные. Что-то вопрос такой, Паш? Нет? Угу. Самое главное, что я хочу сказать, самое главное, чтобы вот одно запомнили, что вот говорят, что это вот то, что я говорю, это высокий уровень, что личность это высокий уровень, личности мало, но личность это просто уровень, который, для которого родились все, и ничего-то особенного не надо делать, надо одно только делать, послушать свое сердце, и тогда тебе придется сделать этот поступок. Какой-то. Вот все это и личность. Все остальное как-то выстроится. Тогда все пороки, все вот эти как-то потом сами будут уничтожаться. Как? Не знаю как. Не знаю как. И духовная практика не курируется человеком, она курируется Господом. И только не вставить свои 5 копеек в эту духовную практику. Потому что это не просто продвижение по служебной лестнице, это другое. Нас не должно волновать, где мы там находимся, на какой там ступени бхакти и что-то. Нам надо вот просто, вот ты начинаешь служить. А что такое служить? Слушать свое сердце, значит ты служишь. А сердце тебе подскажет, что делать. Вот. Но надо набраться храбрости. Набраться храбрости. Не забывать. Если я сделаю ошибку, на самом деле ошибки не будет. Это будет какое-то очищение, потому что право на ошибку, не право, я бы сказал, слово такое, привилегия на ошибку. О, привилегия на ошибку – это такое очищение, где в спокойном состоянии, безошибочном, ты не очистишься. И не личности, они никогда, они изо всех сил будут... как в этой бане, в пожизненно, не очистится. Но когда я начинаю, делаю заявку, что вот я личность, я хочу, но в конце концов, ну сколько можно, я начинаю это делать, и то, что мне покажется ошибкой, и всем остальным покажется вообще крахом, это очищение. Это не зря. Это тоже правильный шаг. Тем более мы помним, что не мы рулевые. Ну, что хорошего сказать еще, что раньше личностями становиться было гораздо сложнее. Они за это на костер шли даже. А здесь нас останавливали только осуждение какого-то соседа, брата, сестры, мужа, там чего-то, какого-то родственника, понимаете, из-за такой мелочи. Но эта мелочь нас все-таки останавливает, потому что все, что достигла советская власть, уничтожено. Но кое-что она достигла, советская власть. Она создала советского человека. И вот сейчас куда ни придешь, советские люди остались везде. Советские люди. А знаете, что самое главное в советском человеке? Безличностность. Коллективизм, да. Безличностность. Это очень тяжело. То есть мы практически, советские люди, они садхаки все. Садхаки. Они все делают ради чего-то вот общего, вот варнашрама. Она искаженная там в 1000 раз, в 3 погибели. Она советская варнашрама. Она демоническая какая-то. Но мы стараемся делать... И мы этим даже гордимся. То есть мы садхаки врожденные, но нам не хватает, чтобы Господь нам подсказал, а все остальное, вот этот вот аскетизм в народе, он поколениями выработан уже. И поэтому и то, что происходило при царской России, в советском пространстве, в послесоветском пространстве, это чудовищная чистка была. Чудовищная чистка. За счет этого вот, нам очень легко услышать. Поэтому мы очень личностные люди. Очень личностные. Нигде в мире таких личностных людей нету. Мы интересуемся чужими проблемами в поезде, так, с интересом, с неподдельным интересом. Во всем другом мире до этого тут вот все так в коллапсе находятся. Почему? Это следствие что мы живем на этой земле. Это уже есть. Дело за маленьким. Богу услыхать. Все. А услыхать мы в общем-то слышим. Вот этот, пока не преодолеешь себе комплекс советского человека, может говорить так, или комплекс безличного человека, вот дела не будет. Мы считаемся обязанными вот этим, этим, этим. И когда Бог говорит, нас очень интересует мнение, а что вот другие скажут? А они скажут, конечно, нет. Они скажут, конечно, нет. И в первую очередь, знаете, кто скажет нет? Священнослужителям скажут нет. В первую очередь. Как аксиома, когда я выхожу из толпы, из серой массы в личность, мне должны сказать все. Это условие. И в том числе священник скажет тебе. Он скажет, ой, тебе, может быть, через годик, тебе еще рано этим заниматься. У тебя сентиментальность какая-то. То есть никто не угадает. Это знаешь только ты. Ну, это понятно, да? Это не только на нашей земле, это везде. Но на нашей это очень серьезным. Вот. У нас вот это чинопочитание очень сильно развито. И мы... Есть такая ошибка. Есть личность в гуне невежества. Такой, знаете, матерый бандит, например. Но он личность. Никаких авторитетов не признает. Есть личность в гуне страсти. Есть личность... Ну, в невежестве он просто хочет... что-то там украсть, не по заслугам. В гуне страсти он хочет, может, это очень заработать, но он это хочет, и вот он маньяк в этом деле. Есть в гуне добродетели, личность, есть личность в гуне, это все будет материальное, а есть личность в ниргуне. Личность, которая в ниргуне, ее никто не понимает. Она сама себя с трудом понимает. Там аргументы всякие отсутствуют. Внешне может показаться так. Личность в гуне страсти смотрит на личность в гуне невежества и говорит, а ты не личность. Понимаете? И тот личность, и тот личность. А есть еще человек, который не личность. Человек, который не личность, он может быть в гуне невежества, также в гуне страсти и в гуне добродетели. И еще чаще бывает, когда не личность в гуне добродетели, не личность, он никто, он просто соблюдает правила. Он говорит личности в гуне добродетели, страсти и невежества, говорит, вот вы все не личности, вот я личность. То есть у него изумительное поведение, безошибочное такое. А у тех там дым. Почему? У них очищение идет, аж дым идет. Потому что личности, они под интенсивным очищением. А не личность. У него внутри вообще ничего, никакого очищения не произошло. Но костюмчик у него чистый. Вот это разница. Не личность. У него снаружи нормально. И они пытаются... всех нарядить вот это внешнее. Мы даже не понимаем, какое золото находится вот в людях, которые живут на этой земле изнутри. Там столько, там нервотрепка каждый день, да? По любому поводу. То есть всегда есть повод. Вот это мы очищены. Вот этой мы, ну, не дорожим. И поэтому можем... Дорожим, да? Ну хорошо. Ну просто, чтобы внешнее не давило на внутреннее. Так. Угу.
А еще можно один вопрос?
Да.
Цена личности, значит, ценники должны стоять на каждой личности.
Цена личности,
разные,
мне не должно, я должен перестать интересоваться своей репутацией.
А в чем? Калибр, наверное, личности разные тоже.
Конечно, разные, да, конечно, разные. И чем выше личность, тем чем на большее количество людей ты влияешь, тем твоя репутация. Вот. А что такое репутация? Это если я не личность, обо мне никто не думает. Мы очень так дорожим, кто-то о нас ничего не скажет. Да если я никто, посмотрели, о, у тебя платье неправильное, там, не на ту пуговицу. Отошел и забыл. А если начальник прошел, да, начальник личность, ну хочешь не хочешь, ну там, ну 100 рабочих. Да, если начальник не на ту пуговицу застегнулся, через 5 минут все 100 будут знать это. И эти все 100 о нем о чем-то подумают. И это, конечно, на него как-то наложит отпечаток. Если это личность материальная, материальная личность — это, ну, карма. Просто карма. Эти все пожелания перейдут на него, и он это почувствует. Но если это личность духовная, он защищен. Как вот Друва Махарадж, там этот Нарада Муни говорил отцу этому, как его, ну да, Друва Махарадж. Что-то, ну, не беспокойся, потому что он, ты даже не представляешь, какая у него сила, как он защищен. Помните, да? Да, не беспокойся, потому что тот недосягаем для материальных щупальцев вот этих мыслей других людей. Он с Богом уже, и он уже ничего не... Вот про этих я личностей говорю. Потому что когда личность где-то появляется, там все должно меняться. Если ничего не меняется...
А что должно меняться?
Личность не может быть незамечена. Незамечена.
Что меняется?
Меняется, в первую очередь, меняется сознание людей, которые рядом. Одни могут прийти в ярость, другим получше, но никто не останется. Да. Если приходит не личность. Не личность — это хамелеон. Он пришел, тут все зеленое. Раз, он тоже зеленый. Он что-то изменил? Нет, он меняется сам. Сама личность не меняется, она не становится зеленой. И вот эта вся зелень смотрит на нее и говорит: ты белая ворона, и как-то все начинают это. Некоторые с удовольствием превращаются, а личность, она не покрашена в какой-то цвет. Она может быть там синего цвета, но вокруг нее все синие не становятся, становятся своим цветом. Если это личность духовная. Если материальная, то это просто диктат. Ну, диктат, в общем. Тут долго не живет. Личности уважали все, даже в войне, не только вот в мирное время. В войне, кстати, знаете, чем хороша война? Может, это я как-то неправильно говорю, но там четко разделяется. Вот эта личность — это не личность. И странно, что личность им везет. Личности везет. Личности уважают. Вот была Отечественная Великая война, там немцы очень уважали, если наши советские какие-то геройства проявляли, они их не убивали, ничего, даже вот так отпускали. Отпускали. Про это фильмы снято, про это есть конкретные вот это вот, да, личности. Я уже рассказывал, так вот, когда принимали немцев, немцы принимали пленных советских. Они же голодные все, давали стол, если кто-то, и все там кидали, ешьте. Все кидались, ели, ну, пара гордых стояла, не ела. Ну, не то, что брезгали, тоже есть хотели. Потом этих, те, которые наелись, вели за угол, всех расстреливали, ну, свиньи. А этих спрашивали, будете ли вы на нас работать или нет. С теми, ну, даже не разговаривали, да. Вот. Ну, если они нет, то, а если да, то вот из них делали что-то, личность. Они либо они там на советскую власть злые были, но они личности были, у них было свое мнение, да? Вот они их брали в полицию. Вот. Либо он идейный комиссар такой, вот такой. То есть уважали. Вот, даже смотрите, вот когда вот это была Чечня, если помните, когда это же мусульмане все, когда встречали христианина, христианин, да, крест висит, отпускали, креста нет, христианин расстрел. Представляете? Вот это в наше время. То есть личности уважать будут всегда, при любых режимах, при любых...
Не боится с крестом выйти, да?
Да, не будет. Ну, да. А некоторые, это мусульманская территория, в плен, думали, что наоборот, они нет, ты это носишь. И в Индии мусульманов очень много, и Был один работодатель, была фабрика, и были вот эти вайшнавы, все ходили, тилоки рисовали, такие, знаете, на носу такое. Вот, и этот вышел, управляющий сказал, кто завтра с тилокой придет, тому там плите или что-то такое, ну, в общем, и увольняю, и все такое, ну, застращал всех до смерти. Ну, и все вышли без этих. А один там на зло намалевал такую красивую, здоровую, чтобы там за километр видно. Он пришел, а этот хозяин сказал, вот ему теперь можно носить все время, а вам не дай бог, кто нарисует. А ему можно. Смело. Да, смелый человек, да. Смелость впечатляет. Впечатляет. Угу. Даже да, уважение, даже вызывает уважение, даже если это мне вот невыгодно, даже это, но потому что а не личность. Почему? Вроде бы. У нас мозги, вроде мы оцениваем. На самом деле закон простой. Не личность под... обречена. И она идет на уничтожение. И мы хотим, не хотим, но выполняем этот друг с другом просто вот этот приговор. Мы уничтожаем друг друга, потому что мы не личность. Если мы личности, мы не будем уничтожать друг друга. Если мы даже будем враги, мы будем ценить друг друга. Даже так вот интересно посидеть. Вот, я знаю, что из этих же 80-х дрались очень много. И когда начинают драться, и двое, все окружают и почтительно смотрят, кто кого. С одной стороны, ребята, нет, там нет вот этого месива. С другой, кто-то подали друг другу руку, там, вы все, да они друзья теперь. И из-за них там могут помириться все вот эти две банды даже. Вот. То есть это было даже, смотрите, на самом таком низком, гнусном каком-то уровне этот принцип работает. Меня уважают, потому что я сказал, как это нет. Но если мною можно это рулить, все. Даже в драке. Должен сказать. То есть я хочу сказать, что... А начинается оно, смотрите, если человек выходит из толпы, серой толпы и становится личностью, драки, думаете, не будет? Будет драка. Будет драка. Архиепископ Николай Угодник вышел из толпы, там была драка. Архиепископ. Там была драка. То есть, видите, ну, не сбежать. Но потом зато все нормально. Ну, нет другого пути, нет другого пути, нет другого пути. Угу. Что отличает личность от неличности? Он просто говорит, я вот такой. И он говорит свою функцию. Неличность никогда не скажет, кто он. Он скажет, а что вы хотели? Он все время как типа нанимается на работу. А вы что хотели? Вы это, я и помогу это, и крестиком вышивать. Вот. А личность говорит, вот я такой. И он это говорит, невзирая, то есть как с поднятым забралом, как раньше говорили, невзирая на то, что там, ну, что там перед ним, да. Вот. Я просто наблюдал такую картину, когда в одном храме приехала очень важная птица, аж региональный секретарь. Покровитель такой. Покровитель. Я вас сейчас помирю. Там было два человека, один сказал. Я вот за вертикаль власти посему, и он лишь сидит, улыбается. В угоду было сказано. Другой сказал, а нет. Потому что не надо нам мирить, мы никогда, мы всегда вместе были. И там были просто крики. Как вы дальше жить так собираетесь? И теперь не вот того, кто сказал за вертикаль власти, его просто нету. И регионального секретаря вот тоже нету. Понимаете? Личность не смотрит. Личность... Она говорит не свое. Личность должна сказать то, что Господь хочет сказать. Вот в этой ситуации так. Она не говорит не свое и не в угоду никому. И личность всегда побеждает. Не в угоду никому. И самое главное, не в угоду себе. Потому что как только в угоду себе, ты начнешь угождать всем, потому что ты зависишь от них. Если тебе на тебя наплевать, потому что то, что для, А ты, это и называется преданное служение Верховной Личности Бога. Ты говоришь по совести, ты готов, не щадя живота, за это жизнь положить. Ты просто видишь, ну, несправедливо что-то и говоришь. Вот это есть верховное служение Личности Бога. Не алтаря прыгать, не поклоны класть, а сказать честно. Вот и все. И тогда у тебя начнется жизнь. Тогда тебя сразу начнут уважать. Хочешь ты этого, не хочешь, ты будешь бегать от этого уважения. Уважение будет бегать за тобой. Тебе сделать ничего не могут. У тебя закончится борьба за выживание, за существование. У тебя будет столько работы другой, тебе некогда будет оглядываться. Тебе, если за тобой кто-то будет гнаться, уже просто не догонит. Не догонит. Вот. Это в любом деле, не обязательно в каком-то религиозном. Потому что ты осуществляешь план Господа, за ним еще никто не успел. Потому что он делает, а потом вот эта слава такая. И все просто в шоке. Пытаются скопировать. Итак, личность говорит правду при любых обстоятельствах. Это есть служение, все. Очень же просто, очень же доступно. Не надо в книжке что-то читать. Все рожденные здесь знают систему, они смотрят и видят, что вот это вот бред какой-то. Но все говорят, ну нормально. Почему? Чтобы никого не обидеть. Вот и все. Хоть кто-то скажи, и все, и ты личность, и все пошло-поехало, а потом можешь книжки читать, все рассказывать, дочистишься, очистишься. Но сначала тебе будет не очень. Не очень. Насколько большая будет структура, в которой ты бросил как бы обвинение или не согласился, настолько у тебя будет. Ну, длиннее вот этот вот период очищения, и ты очистишь еще очень, очень сильно, но и там очистишься, и там очистится что-то, да? Потому что ты не можешь там все очистить, а у тебя тут ничего. Ты должен, ну, соответствовать этому, и у тебя вот ты будешь это держать даже. Ну, страшного ничего нет, только хорошо. И не надо тебе тогда думать об очищении. Вот кто это говорил? Иоанн Кронштадтский, да, Иоанн Кронштадтский, он говорил насчет очищения: вериги и власеницы не ношу, отягощениями не занимался. Он говорит, а кто-то скажет на меня там как-то, а я там по-христиански, там стерплю, а он свою линию там вот это гнул. Вот и вериги мои, вот и власеницы мои, он так говорил. Когда какие-то вот эти неудачи, он это, ну, на это свой пальцы смотрел, а просто продолжал делать то, что делал. Вот и все. Все очищение. Специальность, ну, мыть не надо. Когда ты находишься в этом движении, само движение, подобно тому, как если топор заржавел, начинаешь долбить дрова, оно это само там заблестит. Вот. Или можно просто начищать его. То, что работает, оно и не ржавеет. Итак, надо было как-то по номерам, но я сразу уже и запутался, значит, он, личность говорит то, что думает, не глядя, кто перед ним, без оглядки, как тот Иосиф, да? Он закапывал египтянин, смотрел, никто это, он не задумывался, он, ну, понимаете, да? Второе. Он не боится. Третье. Он не думает. Когда надо в огонь кинуться, он кидается в огонь. Мы говорим, что мудрецы, вот они думают, взвешивают. Если с такой точки зрения посмотреть на всех святых, то они все не мудрецы. Все такие какие-то ненормальные люди. Они не думают, когда вот что надо, какой-то шаг сделать. Когда надо это делать шаг, тебе уже сказали окончательную фразу изнутри, совести говорит, ты это делаешь и все. Они не раздумывают. С Богом не спорят, по-другому можно сказать. Вот. Это не обязательно где-то там в религии. Вот я работал на втором Запорожье, там была одна личность, Виктор Михайлович Рвотенко. Он никогда не прятался от начальства, начальство пряталось от него. Почему? Потому что они боялись не встретиться, он мог что-то им сказать. Потому что то, что он им говорил, это было правдой, а его за руку никто ни разу не поймал, потому что он никогда ничего не воровал. Ни шпалы, ни рельсы, хотя такой там бизнес можно было делать, а начальство делало. Поэтому это все начальство было у него. Он ходил, и никто, я вот сколько помню, было собрание бригадиров, там приходили, и по первое число всем давали, но с ним так почтительно, потому что если... Потому что там не за что зацепиться, если кто-то что-то про него скажет, или про его бригаду что-то не так скажет, ну значит все, жди беды. Он такое расскажет этому начальнику, причем все окружения, все рабочие тут сидят. Начальник, и поэтому они говорят, о, Виктор Михайлович, Виктор Михайлович, уважение автоматически было в личности. Его просто участки обходили 10-й дорогой, проверять не надо было почему-то, вот там было все хорошо, его не надо было погонять насчет работы. Личность все делает на отлично. Почему? А потому что совесть ему не дает халтурить. Очень просто. Совесть не дает халтурить. Итак, личность у тебя делает не коронация, инициация или чего-то, а поступок. Иногда этот поступок просто сказать, кем ты являешься. Иногда этот поступок, когда ты просто ничего не делаешь, когда надо делать. Вот все делают, а ты говоришь, а я этого не буду делать. Иногда этот поступок настолько такой мелкий, но это вот помнят. Например, про Льва Толстого спрашивали, да? Да, он был личность, но он настолько, это очень противоречивая личность. Вот он, известно, мясо не ел. Он там на турнике, там и сальто, и все при его комплекции вот этой. И он никого не заставлял быть вегетарианцем. Вот никого не заставлял. Он не проповедовал, за руку не водил. Но когда ему говорили, Лев Николаевич, а что вы это, уточку не кушаете? Он говорил, я трупами не питаюсь. И у всех так изо рта повыпадали, и потом 2 недели никто есть не мог. Шакти было, сила. Я трупами не питаюсь. Вот вся проповедь. Сила была еще. Ага, и все, и уже уточку никто есть не хочет. Личность вот только тронет. Он... Ну, анафеме, потому что он... Анафеме, кто его предал? Его предали христиане. Почему? Потому что да, у него там и с махамантрой все было в порядке, и он насчет Индии, там, насчет реинкарнации говорил, и поэтому его там он немножко мешался.
Не только, он еще говорил, что он предупреждал, что если так будет дальше продолжаться, то революция придет, она и пришла.
Ну давайте, наверное, вопросы. В прошлый раз на вопросы нам не хватило времени. Вот. Или мы примеры некоторые рассмотрим со священных писаний. Ну просто я что говорю, этих примеров очень много и в жизни. И в жизни. Это просто, это рядом, это обычный уровень, это не какой-то сильно возвышенный уровень. Да. Люди на нашей земле очищены, уже так очищены, что дальше некуда. Уже просто генетически. Что бы мы ни говорили, мы просто ходим не так, потому что не знаем, что. Нас заморочили. Нас перепрограммировали по-другому. Нас перепрограммировали. Да. Не то, что в страхе. Люди нет. Люди у нас бесстрашные. Но у нас страх другой. Мы можем на амбразуру кинуться, можем то, мы можем все. У нас не этот страх, у нас страх вот репутации. Нам вдолбили некоторые ценности, которые ценностями не являются. Ну, материальные ценности. И сказали, это духовно, это финал апофеоз, все. И люди именно потому, что они уже аскетичные, они придерживаются этого и боятся этого нарушить, потому что главных ценностей нету. Ну все, давайте все-таки вопросы. Хочется, потому что потом ко мне подходит и говорит, а что ты имел в виду? Вот. Хотелось бы вот, сразу все это раз. Ну, любой.
Почему не Андрея Мелькова из «Иронии судьбы» или «С легким паром» считать ситхи?
Нет, конечно. Ну, хотя, смотрите, была такая лекция, называется «Не то последнее желание», не то как-то, я не помню, какая это лекция была. Мы там говорили о чем? Что есть три типа желаний. Первый – просто нормально жить. Нормальная семья, чтобы никто ничего там, чтобы как все, да. И некоторые стремятся к этому. Вот. Есть те, которые с этим все нормально. И, в общем, есть категория лиц, это называется карма осквернения, есть гьяна осквернения, это когда, чтобы все было правильно, чтобы все было по шастрам, чтобы слава и власть. За этим стоит. Люди хотят быть известны, хотят, чтобы их там с Пугачевой сфотографировали, то есть им просто нет. Им надо какое-то что-то, ну, немножко плавать в верхах общества, скажем, вот так вот. Есть третья категория людей, которым нужны ситхи. Так вот, алкоголь, он относится к этому. Алкоголь, он относится к йога-осквернению, и когда человек наркотики и секс, они вызывают такое истинное счастье, можно сказать, когда идет огромный расход ресурсов в это время, и человек ощущает вот это счастье, которое сильнее, чем счастье от власти и от знаний. Есть счастье от того, что меня просто не бьют. Карма сквернения, чтобы все было нормально, все хорошо, советская держава на века, все здорово, пенсия гарантирована, пенсионеров любят, уважают, молодым дорога, вот такое. Второе, желание быть в верхах общества, то есть обычная жизнь, это уже лучше, но те, которые проникли туда, они спиваются и развращаются. Думаете, почему? Почему вся верхушка развращена именно на сексуальной почве и на вот это, на алкоголизме? Они же все раз в неделю напиваются и по баням там ходят. И не по простым баням. Почему? Они не могут, они говорят, расслабляемся, бремя власти. Мозги закипают. А на самом деле, когда человек доходит до этого, ему нужно счастье. Он просто переходит на следующую ступень. И духовное счастье, оно происходит с нашим сознанием, его ощущает, трогает. Когда огромное количество благочестия на меня наваливается, приходит. Это может быть от служения Господу. Например, вот маньяк может быть счастлив. Маньяк серийный. Он как волю Господа практически выполняет. Вот у него одна задача, и вот эта независимость. Независимость это уже, и тот это делает. Или просто человек, который за родину, он партизан, он там вот так вот, он про себя забыл. Понимаешь, что маньяк, что это, он про себя забыл. Это вот уже ситхи. Когда человек про себя забывает, с его телом начинают странные вещи твориться. Он может долго не спать, он может долго не есть, и знаете, он при этом не заболеет. Стоит забыть о своем теле. Ситхи начинаются с этого. А если цель достаточно благородна, а не просто как у Остапа Бендера, то тогда он может и где-то и по воде пройтись, и где-то его перенесет, и где-то в него будут стрелять и не попадут. Потому что параматма там сделает, что у всех там руки будут дрожать как-то, каким-то образом, ну что не попадут. Вот это ситхи. И Мягков напился. Мягков, а как там его звали? Женя, да? Женя. Его по фильму звали. Напился. И такой сумасшедший расход энергии идет. И когда много энергии, кажется, море по колено. Все могу. И очень легко принимать решение. Потому что в этот момент думается, что этот поток не иссякнет. Но этот поток из меня, потому что он просто я выпускаю, спускаю. Ну, как при сексе, тоже я спускаю огромное количество энергии. Не набираю, спускаю. Вот. Так же это. И в это время кажется, вот оно счастье. Но оно же заканчивается, потом приходит похмелье. Ну, в состоянии алкогольного опьянения можно совершить подвиг, да. Советские войска там 100 грамм давали и в атаку. Было такое дело. Практиковали. Когда строили это нашу благословенную Дипрогэс, в хлеб добавляли немножко наркотика. Энтузиазм поднимало здорово. Видите, построили сколько. И вы думаете, на естественном энтузиазме построили? Нет?
Совсем без него?
Нет, был такой энтузиазм. Но энтузиазм, он передается. Если было замечено, вот если люди пьют, выпивают, а человек бывает, вот, что не пьет вообще, ну, бросил, обед какой-то дал. Он когда попадает в компанию этих людей, если они его бывшие друзья или что-то, он чувствует как наркотическое опьянение, хотя ничего не принимал. Это передается. Так и это там, если не... Пара энтузиастов, личности, за личностями уже пойдут. Личность заряжает всех каким-то вектором, и они идут не потому, что они зарядились, а потому что им надо. Он включил программу, они идут за личностью.
У них была идея, они строили светлое будущее. Зачем пить?
Ну, добавляли. То тоже за родину воевали, но им давали. Это так было. Я просто ответил на вопрос, были ли ситхи у Мягкова? Были. Потому что логика отключилась и все так, да. Пьяные действуют вроде как личности, но это не то, что запрещенные. Это ситхи не от Бога. Это ситхи от князюшки мира сего. Вот.
Но потом, когда он пропризрил, там уже вторая часть есть.
Да.
Там уже по-другому немного.
Да. Но иногда вот толчок. Иногда толчок может дать просто...
У него был толчок. Вот самое интересное, после пропризрения у него был толчок.
Иногда человеку просто сделать можно что-то неправильное. Бывает такое. Бывает неправильное сделать. Иногда там один там такой, там смарта, браман, его там что-то... Что-то он не так сделал, не знаю, не то мясо ему дали, не то что-то, и у него потом сдвинулось, он стал помягче на все это смотреть. Ну не то, что там подсел на это дело, но иногда нас ставит в такое положение, что мы не можем все правильно сделать, просто для того, чтобы не загордились. Если все правильно, так мы так нос задерем, так всех построим. И нас просто, бывает, отбирают силы или что-то такое, не дают сделать. И тогда мы так причесаны сразу нормально ко всем другим относимся, других. Почему? Потому что главное же, чтобы не то, чтобы человек нас слушал, а чтобы он свое сердце слушал. Если мы так орем ему в ухо, как он свое сердце услышит? У него так заложило, он все свои усилия, чтобы нас не слышать, направляет. Вот. И поэтому учитель настолько мягок, он ничего не кричит, он даже ничего не советует. И рядом с ним просыпается совесть. Совесть просыпается. Мы так привыкли, что кругом рут на нас, кругом нас строят, кругом вот это надо, вот так вот обложили, и мы вот это держим, вот это внимание вот это держим. Не до вот этого. Некогда оглянуться вот вовнутрь. Я просто помню, вот Нанда Махарадж Днепропетровский, когда приходит вот такое, один браман приходит, он сияет, сияет, и чувствуешь себя таким ничтожеством рядом с ним, что он сияет, а я вот не блестящий. А потом еще как пригрузят, какой я должен быть и какие мы сейчас. Думаешь, вот это да. И когда приходит Нанда Махарадж, тоже браман, он приходит, он такой вот, улыбается так скромно, но он себя ни за что не ставит, да. Так стыдно становится, думаешь, как это, вот это я. И после него что-то хочется сделать. Хочется сделать. В его присутствии становится стыдно. Что это значит? В его присутствии изнутри открывается, да, да. Что он для этого делает? Ничего не делает, просто не давит. Не давит, он не говорит, о, вот так вот надо всем. Рассказывает что-то там на вопросы. Так стыдно становится. И сила появляется это сделать. Сила, воодушевление. Потому что Господь, когда сказал, Он и силу тебе дал. Силу, решимость появляется, что вот так. Случай рассказывает. Такие случаи, что он просто самый обыкновенный человек. Самый обыкновенный человек, как он там вот служил, там божествам служил, там как он рассказывает. Простой случай рассказывает, а действие после этого. Он говорит, вот у нас жил, он рассказывал, как у них был кот, у них жил кот в доме. И в этом доме была служба, религиозная служба, а хотя животных... И кот был личность. Вот этот кот был какой-то личность. То есть, в том смысле, что он везде был драный весь, со всеми, и все коты вокруг его боялись. И однажды им принесли кролика какого-то. Ну, не знаю, мода какая-то пошла кролика. Этот кролик попытался съесть у кота что-то с миски, и тот кот его убил. Вот. Они переживали, но как бы веды говорят, что убивать нельзя, они так пожурили кота, и тот типа понял. И потом мы принесли еще одного короля, это все практически как в храме, да. И вот он сидит, и Нанда Махарадж рассказывает, я там что-то жарю, там плита. А кролик такое невинное существо, так. Прыг-прыг, к миске, котячий вот это. Этот рр. А я так. А он сидит и так вот жарит, и находится между кроликом и котом. И думает, так рассказывает, сейчас, если он дернется, я его с носока как дам этого кота. А кот или что-то почувствовал. Вот так вот, он простые истории рассказывает. Вот, в общем, там дело кончилось, что они подружились, этот кот с этим кроликом. И вот он рассказал, вот простую историю, ну что там такого? Но главное, кто ее рассказал. И в этой истории он столько там выводов наделал, что вот эта личность, не личность, как надо вести, как себе не надо, как лучше всего не вмешиваться, и тогда лучше будет. Вот если бы они тогда не вылазились, тот бы не задрал бы того кролика, вот он рассказывал. На обыкновенных случаях, которые происходили в его присутствии, вот они поражают, да, реализована такая личность. А что вы любите? Говорит, бокс люблю. Смотреть по телевизору, не стесняется ничего, да, такой. Но он имеет влияние на людей, этот человек. Где бы он ни появлялся, он в МВЭ, да, МВЭ, ну, вроде такая структура. И МВЭ, знаете, пирамидальная структура, он туда влез, и там огромное влияние у него. Личность, где ни появляется, она сразу влияет везде. Ну, что значит личность? Ему все равно, где появляться. Да. Ну все-таки вопросы.
12 из Непала, 12 из Ахасрамы, да?
Да.
Нет, Руси, кстати.
Да, слушаю.
Скажите, лидеры дает Бог или ими становятся лидеры общества?
Лидерами не рождаются, лидерами становятся. Мы это разобрали на примерах всех святых людей. Какие они были, бегали от всех и оглядывались назад, боялись слова сказать. А потом какие стали. На примере там любого возьмите. Это раз, и не становится. Есть назначенные, а есть избранные. Это не сегодняшняя тема, мы об этом говорили. Господь Рама, когда его предлагали сделать его царем, он говорит: извините, а что там народ говорит про это? А что там парламент? И Шримад Бхагаватам, когда мудрецы, не просто какие палы люди, а люди, они, каждый из них сам по себе лидер естественный, они избрали человека, который, что бы он рассказал Шримад Бхагаватам. Назначает его Господь. Шрила Прабхупада кто-то назначил? У-у. Господь его поднял так, что все ахнули и сказали: ну что ж. Когда Господь поднимает, ни у кого нет сомнений, что это лидер, попробуй не назначь. Знаете, что такое? Лидер появился, и попробуй его не назначь. Это значит конец всей структуре. Потому что вся структура перебежит туда. Структура говорит: ладно, ладно, оставайся. Структура рухнет, его нельзя уже не назначить.
Да, вот этот ваш учитель, не является ли он лидером? Пусть он занимает низший пост в обществе, в государственной структуре, но он является лидером, назначенным Господом. И с ним считались.
Мой учитель, какой вы имеете? А, да он был просто на своем месте. Если бы он не был на своем месте, он бы не был лидером. Я от него очень много научился. Если бы не он, не встретился мне на пути. Вот. Меня тоже потом все начальство обходило. Да. Я получал счастье, работая на тяжелейшей работе. То есть сама работа не дает там счастья или несчастья, какая там физическая нагрузка. А если я являюсь личностью, личности везде хорошо. Почему? Потому что она не зависит от метео, там, условий каких-то. Или условий там, принесли цемент, не принесли цемент. Да. Личности никогда не скучно. Личность всегда найдет себе дело. Вот он научил. Он занимался своим делом. Он никогда ни в чем не тренировался, чего-то обратил внимание. Он никогда физически не тренировался. Он физически не выглядел сильным. Но он был чудовищно сильным. Просто чудовищно сильным. Все это знали. Он один мог рельсу взять за один край, поднять и перенести. Там должно все повыпадать, наверное. Он это делал. Да. И однажды у него была такая проблема, то есть у меня была знакомая, целительница, чтобы, поднять ваш интерес, я скажу, что ее, это было в советские времена, эту целительницу хотели брать туда, в Москву, чтобы она там политбюро, то есть она как-то там засветилась, и она по каким-то причинам туда не захотела. Она просто работала сторожем на промбазе, ночью караулила. И всю ночь к ней шли эти пациенты. Машины стояли. Вот промбаза, это вот на втором Запорожье, там рядом. Я почему знаю, потому что моя жена ее знала. И вот что-то этот Виктор Михайлович Щербатенко, что-то у него там что-то... Я ему рассказал, он говорит: о, я тоже хочу, типа, продиагностироваться. У меня вот тут вот что-то там, вот тут вот что-то там. Я говорю: да, Виктор Михайлович, зачем оно? Это у вас все нормально. Дай Бог столько здоровья, хоть 20-ю часть такого здоровья, как у вас, хоть кому-нибудь, и ей в том числе. И я привел его, по блату, до этой целительницы. Она подошла к нему вот так вот и сказала: ничего я тут делать не буду, в нем тигриная сила. Я не знаю, что это такое, но какой-то термин есть, тигриная сила. А я говорю: а что это такое? Это, говорит, эта сила не его. В народе есть вот такой термин, что человек может что-то такое, вот как срывка такое сделать, что он не тренировался на это, что-то возникает сила, но не его. И тело на этот момент приобретает другие качества. Человек ни цигуном не занимался, никаким, ничего. Это был целеустремленный, правдивый человек, и все. Да, да. И когда надо было что-то сказать, что по инструкции надо сказать, что это белое, это черное, говорят, это черное. Да. И все. Работа какая-то экзотическая. Да нет, обычная черная работа. Видите? А сколько через него людей прошло, перевоспиталось? А сколько начальства через него перевоспиталось? Я думаю, это как они от него бегали. Он просто брал гаечный ключ и бежал за начальником. Было такое, да. И они бежали, и когда что-то начальник что-то не так сделал, он узнал, что там бензина не дали, да, а там надо было рельс что-то перерезать. Потому что начальник слил себе в свою машину этот бензин. Он шел и открывал двери вместе с косяками, с замками, вот так вот все, искал начальника. А начальнику сказали, это был некий Стоцкий, значит, такой очень толстый человек, просто как колобок. Я видел, как он бежал. Этот толстый человек, как мальчик бежал. Мы сказали, Виктор Михайлович идет. А тот уже понял, зачем он идет. Он, меня нет, я в управление поехал, на машину еще и уехал. Скажите ему, чтобы ему дали бензина. Вот. Это личность. Вот. Его никто не назначал. И, видите, он независимый, независимый от системы, хотя в системе находится.
Система еще прислужит, да?
Нет. Пытается. Личность, система боится личностей. Если система может кого-то запрессовать, она может быть эгоистической личностью, которая ради себя. Ради себя это такая, знаете, личность, ради себя человек, он хочет наоборот в эту систему как влезть получше. Свои ресурсы ограничены.
А привыкание к нему второго человека, то есть друга, видимо, сложного, каким-то образом, или находится уже человек такой, который понимает, что кто это такой с таким статусом общества, как.
Это, сейчас скажу, это не человек, это когда появляется личность, это человек от Бога. А поскольку Господь находится в каждом живом существе и не в личностях тоже, Он их просто выключает, они просто так помалкивают. Но если кто-то захочет выступить, ну потом как бы чувство зависти к ней трудно испытывать после этого. Да. С ними что-то случается, да.
С супругом он же тоже должен быть. Находиться друга, а ему подругу, он же должен тоже находить себе с кем-то еще. Или он идет по жизни так.
А мы всегда достойны друг друга. Мы думаем, что мы находим что-то. Нет, это называется карма. Не личность, он живет по карме все к нему приплывает. Ничего другого не приплывет. Да, по карме. В карме ничего плохого и хорошего нет. Ну, хорошего точно ничего нет. Надо стать личностью, и тогда какая карма уже не очень интересна. Она будет в отдалении идти. Да. Ну что, жить в карме, это жить немножко в рабстве. Все, последний вопрос, у нас время. Последний вопрос.
Учителя тоже являются личностью, историческими?
Да. Вот мой духовный учитель, я знаю его биографию, и по рамкам христианским он великомученик. Он столько переживал там, как к нему обходились. Его там, в него ноги вытирали, он один там про него такие рассказы. То есть он оставался один и продолжал вот это там служение, которое. Ну, в общем, из 100 человек, может быть, Может, все стобы посмотрели, что это за религия, тут вообще ужас что-то творился, и он все-таки остался. Это такой героизм, такая вера. На него просто плюнули, и он там с замерзшими, озябшими руками вот это все-таки делал, а его там забывали и покормить, и все, и просто плюнули на человека, и на нем вот это все держалось. Вот. Даже забыли, что он существует. Был такой период времени. Да, такие. А он взял и не ушел. Другой бы сказал, да тут вообще какая-то секта, каждый за себя. Вот именно так и было в том районе. Так, его так оставили. Но получился целый махарадж зато. Да. Его оставили одного. Смиренно. Личность в толпе не выкристаллизовывается. Она в одиночестве. Ты раз, все против тебя. Вот. Да, конечно, потому что это не его дела, это Божьи дела. Да. Ну тогда мы на этом, просто у нас время уже 9 часов. Да. Остановимся.